Первая часть будет такая, немножко размышление. Ну, вообще, в целом, вся моя проповедь называется «Размышление о нашей современной христианской жизни плюс призыв к опасной молитве». Вот так я решил назвать. И я решил сделать в двух частях. Первое – это такое, ну, наверное, поделюсь несколькими своими переживаниями, которыми, наверное, я вот уже размышляю об этом, наверное, около полугода. Пытаюсь анализировать эти переживания, основанные прежде всего на самоанализе, во-вторых, уже на анализе того, что я вижу вокруг себя, не только в нашей церкви, в целом, вот в таком, да, христианской субкультуре нашей. И вот именно первое, я хотел бы поделиться переживаниями, второе – это пожелание на этот Новый год. У меня еще не было возможности так к церкви обратиться и вот поздравить вас с Новым годом. Возможность есть. Начну, наверное, с первой части, да, как и обещал. Хочу предупредить сразу, что это мои такие субъективные размышления. Возможно, что кого-то из вас в целом они вообще не касаются. Но возможно, что кто-то, ну вот, размышляя об этом, может быть, увидит самого себя. Четыре таких пункта проблематики, которые довольно остро, на мой взгляд, стоит сегодня в нашем современном христианстве. Первое – это христианская изоляция. Это когда в целом наша жизнь, она заключена в такой христианской субкультуре. Опять же, да, повторюсь, что это на основании самоанализа проведено все. Я работаю среди верующих людей, служу среди верующих людей. Основной круг общения друзей – это верующие люди. И получается, что за неделю порой я встречаюсь с неверующими людьми только в общественном транспорте. Ну или где-то, вот когда я иду на работу или с работы, иду в церковь или из церкви. Какое-то время меня это вполне устраивало, потому что это удобно. Но изучая Писание, размышляя над своим христианским призыванием, я понимаю, что это очень однобоко и неправильно. Свет не прячет, о чем говорит Иисус, куда-то, да, под кровать, и сам свет не прячется. Ну, вот оказывается, что я умею. И вот просто наблюдая за этим, я понимаю, что и общаясь вот с многими братьями и сестрами, я вижу примерно очень похожую картину, что в целом верующие люди живут вот в такой христианской изоляции, в удобной изоляции, где даже на работу человек выбегает как на какой-то такой вот фронт. Он выбежал, что-то поделал там и забежал обратно. Даже благовестие порой наше, оно носит такой варварский характер, извините за такое сравнение. Знаете, да, как жили варвары, они живут в своем каком-то мирке, им нормально, но есть-то что-то надо. И вот они набег раз, наворовали что-то и вернулись обратно, и дальше живут. Мы в благовестии порой точно так же занимаемся. Живем себе в мире, понимаем, что так жить нельзя. Сделали какое-то мероприятие, выбежали, схватили одного-двух, привели и довольны, галочку себе поставили. Вот христианская изоляция в целом, это может быть проблема очень явная, может быть менее явная, но сам факт, она существует. И общаясь с разными людьми из разных церквей, люди порой говорят, что мне очень не хватает общения с обычными людьми, в обычной, может быть, даже непосредственной обстановке. И иногда благовестие для людей – это вот люди, которым мы благовествуем, порой являются для нас таким, ну, дровами, что ли, извините, тоже, опять же, за выражение такое, что я рассказал человеку о Христе, он пришел, я себе галочку поставил, мне ценен не человек, а мне ценно то, что я привел человека. И я думаю, что это на самом деле вот немножко неправильно с Божьей точки зрения. Благовестие нужно нам не ради благовестия, а ради людей, которым мы благовествуем. Они являются ценностью. Второе – это такая религиозная изоляция, я так назвал, это когда мы живем вот в таком нашем христианском мире, вроде бы нам казалось бы хорошо с друг с другом, но порой мы прячемся друг от друга. Я думаю, что вы, наверное, замечали картину, когда заканчивается собрание, то церковь, как муравейник, утром разбежалась. Закончилось собрание, и вдруг людей в церкви нет. Иногда грустно замечать людей, когда еще не закончившись собрание, вижу, как очень многие-многие люди разбредаются по домам. И это для меня это странно, потому что мы называем наше христианство, мы называем наше собрание общением. Но удивительно, что вот сейчас вы сидите, вы между собой не общаетесь. Но если только иногда, может быть, перекинув пару слов. Ну, кто-то бывает иногда, конечно, разговаривает на собрании друг с другом. Ну, и такое тоже бывает. Но в целом это, опять же, это не общение. Смотря на Первоапостольскую церковь, мы видим, что люди проводили очень много времени вместе, общаясь неформально, делясь друг с другом христианской жизнью, откровениями, сложностями, разговаривая, может быть, даже просто о погоде. И, к сожалению, странно порой, что мы даже прячемся друг от друга за Библией, когда люди приходят на домашнюю группу, мы сели, провозгласили какие-то истины и разошлись, а как узнать, друг, как дела друг у друга? Может быть, чем-то помочь, как-то поучаствовать. Вот, понимаете, да, я думаю, о чем идет речь? О том, что христианство – это когда люди проживают жизнь, свою жизнь друг с другом, когда люди делятся своей жизнью. Но порой даже за истинами, за чтением Библии мы прячемся друг от друга. Мы говорим о каких-то истинах, о словах Иисуса, но не раскрываем свою внутреннюю жизнь. К сожалению, услышал от одного служителя такую грустную мысль. Люди порой годами приходят в церковь со своими проблемами и уходят вместе с ними. И живут с этими внутренними проблемами годами. Вопрос, почему? В Библии так много сказано, признавайтесь друг перед другом в проступках. Общайтесь, наставляйте друг друга, поддерживайте друг друга. Поощряйте к любви, к добрым делам. Очень много слов. Но порой реальной жизни нет, поэтому вот эта религиозная изоляция, это когда мы пришли, отсидели собрание, поставили себе галочку, я сделал то, что должен, разошлись по домам и живем своей жизнью. Но я понимаю, христианское общение – это когда мы проживаем жизнь вместе, деляясь друг с другом своей собственной жизнью, своими проблемами, своими благословениями. Когда каждый учится носить бремена друг друга. Опять же, повторюсь, это я делаю на основании самоанализа. И порой для меня дела какие-то в церкви важнее людей, которые находятся в церкви. И где-то мне хочется сказать просто «простите», но порой я могу не замечать людей, забегая там в бухгалтерию или куда-то еще, на основании самоанализа. Первое – это христианская изоляция, когда мы изолированы от внешних людей, которые живут вокруг нас. Второе – когда мы изолированы друг от друга, когда даже порой служение становится важнее ради того, кому мы служим. Еще одно такое переживание – о котором я много думаю, это свобода, которую мы с вами имеем, но которой порой не умеем пользоваться. Почему об этом начал размышлять? Было собрание в прошлом году, когда оно было, так скажем, вот направлено на гонимые церкви, на страдания людей, которые находятся где-то на Ближнем Востоке и так далее. Все, вот все служение было направлено на это. И пастор, который проповедовал об этом, он сказал о том, что удивительно, но церкви там, где гонения, растут. Получается, что у людей нет свободы, но они умеют ей пользоваться, они знают ей цену. И если какое-то у них окошко появляется, то люди знают, что с этим делать. И тут, анализируя, опять же, да, на основании самоанализа, я понимаю, что мы сегодня имеем, ну, просто, наверное, самое благословенное время, где мы можем действительно служить людям вокруг нас, но мы порой не знаем, как этой свободой пользоваться. И ударяемся в крайности христианской изоляции и благовествуем как варвары. Или в такую религиозную изоляцию, когда нам даже друг с другом пообщаться некогда. И узнать просто о том, как мы живем, вот как вы живете, как я живу. Один брат-служитель рассказал, он говорит, парадокс, говорит, но церковь вообще не думает как, о том, как живут мы, жертвуем кому-то, но не видим, можно сказать, взрослого мужчину, который 5 лет не меняет обувь, потому что ему просто не на что поменять. Вот очень просто, братья и сестры, давайте обратим друг на друга взор. И не только на нас, но и на людей, которые вокруг нас. Ну и последнее, это многообразие знаний. Это мы выглядим, ну да, я образно говорю, это опять же нас прежде всего к самому себе, как неваляшка, это человек с огромной головой знаний. Эти знания не пущены в какое-то дело, Это просто знания, которые копятся в моей голове, копятся, и потом голова начинает перевешивать. Я думаю, странно, да, вот когда вы видите такую картину, человека, у которого большая голова, его носит из стороны в сторону. Один преподаватель сказал, что самое сложное преподавать баптистам. Потому что баптисты очень много знают. Но вопрос не в знании, не в объеме информации, которую мы имеем, а вопрос в глубине знания, в глубине познания Бога, Его личности, Его замысла, Его миссии, нашей миссии, в глубине нашей христианской жизни. И порой, наращивая объем знаний, мы теряем глубину. Я думаю, вы все прекрасно знаете, что когда копают колодец, это определенный диаметр, когда удобно. И чем глубже, вода лучше. Я думаю, было бы странно копать колодец диаметром 5 на 10, например, там, или 10 на 10. Ну, вы представьте себе, да? Ну, 3 метра прокопали, 4, вода налилась, но пить эту воду никто не станет. В ней ему классно плавать, купаться, но никак не пить. Поэтому сегодня я хочу сказать о том, что мы нуждаемся не в многообразии знаний, но в глубине познания. Это просто размышления, которые, да, я размышляю на основании самоанализа. Текст, который хочу предложить сегодня к вам, это определенное, может быть, пожелание и ответ на то, что я уже сказал вот выше. Исаия 6 глава, с 1 по 8 стих. Скажу честно, Бог однажды, вот буквально перед Новым годом, просто проговорил мне через этот отрывок. И я очень многое понял, то есть Бог действительно говорил со мной через этот текст. Предлагаю открыть 6 глава пророка Исаии, с 1 по 8 стих. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком, превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждый лице свое, двумя закрывал ноги свои и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял с клещами из жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего ко мне: «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». Это на самом деле такой удивительный отрывок, удивительного человека, удивительно сложные книги. Иногда половину, наверное, я думаю, у многих такое бывает, половину книги пророка Исаии прочитываешь, потом уже тяжело. Ну, тяжелая действительно книга. Но сам факт, это удивительная история. И первый такой пункт, мне хочется сказать тоже, 4 пункта на основании первых 4, первых проблематики, сказать уже ответ, 4 пункта размышления нашей христианской жизни. Первое, христианская жизнь в Божьем присутствии. Как ни странно, Исаия оказался в Божьем присутствии. Он увидел Бога таким, какой он есть. К сожалению, сегодня мы очень часто живем и думаем о Боге. То, что мы о нем знаем, какие-то наши предпонимания, такое предзнание Бога. Человек приходит в церковь и говорит: «Я знаю, не надо мне говорить». На самом деле человек пришел с своим собственным мнением о Боге. И у каждого из нас порой свое собственное такое, знаете, предпонимание Бога, Его личности, кто Он такой. Но истина не в том, как я понимаю Бога, а истина в том, что Библия говорит о Боге, в том, что Он сам говорит о себе. И тут, как ни странно, Исаия оказывается перед Богом, он видит Его таким, каким он есть, и он в шоке, он в страхе, он в изумлении. Наверное, все представления его о Боге до этого показались такими мелкими, ничтожными. Оказывается, вот он какой, да даже серафимы закрываются от Бога, не могут смотреть на Него, ввиду Его святости, Его величия. Если вы помните, был в жизни Иисуса такой определенный эпизод, когда Иисус возвращается к себе домой, в то место, где Он вырос, начинает проповедовать, люди не принимают Его. Он говорит: нет чести, да, пророку в своем отечестве. И я задался вопросом, почему люди, которые знали Иисуса всю жизнь, не принимают Его? Потому что у людей в тот момент уже сформировалось мнение о Христе. Этот плотника сын, Бог, бред. Поэтому люди, смотря на Иисуса, уже думают, что они знают Его. И они отвергают Его как Бога. Они говорят, нет, нам не нужен такой. Мы прекрасно знаем, что это шарлатан, вот он, Иосифа сын и так далее. Проблема в том, что люди сформировали свое собственное мнение о Боге, не думая о том, что Бог сам говорит о себе. И это проблема. Когда мы встречаемся с человеком, человек говорит, да я знаю, не надо мне ничего говорить, я знаю, кто такой Бог и так далее. Один высокопоставленный чиновник сказал, ну я верю, есть там какая-то высшая сила, вот он себе составил мнение, есть какая-то высшая сила, он выбрал себе удобную позицию, есть какая-то высшая сила, я в нее верю, все нормально. Но это то, что ты думаешь о Боге, но не то, что он говорит о себе. Поэтому жизнь в Божьем присутствии, братья и сестры, это удивительно. Блез Паскаль в 17 веке еще записал такие слова. «Открыто являясь тем, кто ищет его всем сердцем, и скрываясь от тех, кто всем сердцем бежит от него, Бог регулирует человеческие знания о себе. Он дает знаки, видимые для ищущих его, и невидимые для равнодушных к нему. Тем, кто хочет видеть, он дает достаточно света. Тем, кто видеть не хочет, он дает достаточно тьмы». Парадоксально, немного, может быть, даже такой противоречивый отрывок, но сам факт. Бог сам открывает себя людям. Поэтому, братья и сестры, я сегодня честно скажу, я очень много за свои, можно сказать, там, да, 10-12 лет христианской жизни представлял о Боге, но многие мои представления разрушились и продолжают рушиться, потому что Бог сам открывается нам. Исаия увидел Бога. Он понял, кем он является. Он увидел его величие, красоту, его вот то, что Бог прекрасный, удивительный. И для него это было огромным шоком, огромным страхом. И сегодня вопрос. На чем сегодня мы строим наше христианство? На том, что мы знаем о Боге? На нашем мнении или на том, что сказала нам наша мама и папа? Мне мама вообще сказала с папой, что Бога нет. И так меня учили все детство. Поэтому первое, братья и сестры, жизнь в Божьем присутствии – это жизнь, когда сам Бог открывает нам истину о самом себе. Когда мои собственные представления о Боге рушатся, когда я понимаю, что мое мировоззрение, которое я строил на основании своих собственных ощущений, было неправдой. Жизнь в Божьем присутствии – это когда Бог показывает нам самого себя, и мы можем видеть Его. Я вам скажу, мы живем в удивительное время. Мы живем во времена Святого Духа, когда Бог через Святого Духа открывается нам, так, как не открывался никогда никому. Сегодня мы имеем непосредственный, ежедневный доступ к Богу, которого доступа не знали люди. Это удивительно, но это факт. Второе, христианская жизнь, она протекает в познании самого себя. Во-первых, мы видим Бога. Мы познаем Бога, мы можем с Ним быть близки, общаться с Ним каждый день, встречаться с Ним. Иногда я сижу с Богом на лавочке, а иногда я сижу с Богом на стуле, зная, что Иисус сидит рядом со мной. И удивительно, но я знаю, что я могу проводить время с Ним в любых обстоятельствах, в любом месте, в любое время. Но в то же время, вот в жизни, в Божьем присутствии есть один побочный и неприятный эффект для нас. Как ни странно, но Исаия, видя Бога, видя всю эту картину, восклицает: «Я очень плохой человек». Я человек с нечистыми устами. Я живу среди точно такого же народа. Христианская жизнь в познании Бога протекает в познании самого себя, своей собственной греховности, собственной несостоятельности. Этот год, вот прошедший год, был для меня действительно сложным. С одной стороны, Бог открывался мне так, как не открывался никогда в жизни. И, к сожалению, я не видел Бога раньше ввиду собственной гордыни, собственной самоуверенности, что я знаю истину. И так далее. Ну, много-много всяких разных моментов. В этом году я понял, что все мои представления, многие представления о Боге оказались какими-то, может быть, очень поверхностными. Но в то же время этот год был тяжелым таким годом самоанализа, годом покаяния. Когда я действительно увидел самого себя, всю свою подноготную греховность в самом себе. Довольно часто я, знаете, я так восклицал, как апостол Павел: «Бедный я человек. Кто избавит меня от этого тела смерти?» Вроде бы делая хорошее, стараясь делать хорошее, получается не очень хорошо. Вроде бы, делая хорошее, я начинаю заглядывать в свои собственные мотивы и видеть, что там не очень хорошие мотивы. Парадокс, но это действительно так. Жизнь познания Бога всегда протекает в познании себя. И это трудно, это кризис. Вдруг ты начинаешь разочаровываться не в церкви, не в людях, а в самом себе. И вдруг я понимаю, что во мне нет той опоры, основы, которая должна быть. Всю жизнь я думал, что я сильный, я что-то значу, я что-то умею, у меня есть дары и так далее. Но Бог за этот Бог показал мне, что все мое мнение о себе оказалось ошибочным, просто вот надутым. И все, что я имею, я могу отдать Богу и сказать, что все, что я сделал, это сделал Бог. Без Него ничего не стоит моя жизнь. Жизнь познания Бога всегда будет протекать в познании себя. И у меня вопрос. Если вы сегодня живете такой, знаете, есть молодежь, такой лайт-версия, то есть облегченная версия. Если вы живете сегодня христианской жизнью, не познавая себя, у меня вопрос. Протекает ли ваша жизнь в познании самого Бога? Мы видим, что в истории с Исаией, Исаия видит Бога, и он оборачивается, он начинает смотреть на самого себя. И вдруг он видит, что он, оказывается, совершенно не соответствует той картине, которую он видит. Он говорит, я человек с нечистыми устами. Человек с нечистыми устами для евреев всегда было признаком внутренней нечистоты. Человек, который признает, что я человек с нечистыми устами, понимает, что испорчена вся внутренность. Исаия очень четко понимает свое положение перед Богом. Кто он такой и суть проблемы. И это факт. Следующий момент. Христианская жизнь протекает в познании Бога, в познании самого себя. И христианская жизнь протекает в познании благодати. В благодати Божией, потому что следующий момент, когда Исаия вдруг все это видит, к нему подлетает серафим, берет уголь и подносит к его устам. Такой образный знак. Я не буду вдаваться в детали этого дела. Но я хочу сказать о том, что Бог по благодати, когда принимал нас, прекрасно знал, кого принимал. Когда я начинал молодежное служение, когда Бог дал мне это служение, Он прекрасно знал, зачем я и что я делаю, какие у меня мотивы. Он прекрасно все знал. По своей благодати Бог принял меня. И сегодня у меня вопрос. Господи, я бы, зная, никогда не принял такого человека на работу. Никогда. Но Ты по своей благодати удивительно сделал это. Удивительно то, что когда мы познаем себя, когда мы видим самих себя перед Богом, когда наше сердце скорбит о наших грехах, когда мы приносим Богу наши грехи, Исаия произносит, он говорит, я человек с нечистыми устами, он отдает это Богу, он произносит это, исповедует это. Бог прощает по своей удивительной благодати и милости. Это потрясающая истина. Иногда верующие люди думают, что когда человек покаялся, то вот он теперь весь такой чистый, классный. А на самом деле это неправда. В каком-то плане, мне очень понравилось, когда Анатолий приводил пример, есть такая женщина, Анджелина Джоли, ее, наверное, многие знают, ну, не лично, конечно. Она усыновила ребенка из Камбоджи. И он приводит пример, когда ребенка взяли в семью, что поменялось в его жизни? Он внутренне поменялся? Нет. Поменялся его статус, он стал сыном Анджелины Джоли. И теперь его жизнь должна, он теперь внутренне должен меняться. Ввиду тех обстоятельств, ввиду той культуры, той семьи, он должен соответствовать теперь. И этот период перевоспитания, который начался с того момента, когда он попадает в новую семью. Примерно то же самое происходит с нами. Бог, когда принимает нас в свою семью, прекрасно знает, кого Он принимает. Со всем нашим багажом греха Он принимает нас. И постепенно, слой за слоем, Бог меняет нас. Однажды у меня родился такой пример в моей голове о том, что золото, которое лежит где-то в недрах, там в реках, оно, когда лежит там, оно не представляет никакой ценности. Об этом никто не знает. Оно просто там лежит как-то. Но вот когда люди достали это золото, подняли его на поверхность, вот тогда оно приобретает ценность. Что потом происходит? Потом его перевозят в какую-то плавильную печь, и постепенно, да, поднимая температуру, выжигают все примеси, и ценность золота возрастает. Когда мы были во грехах, мы не представляли, можно сказать, определенной ценности, но когда Бог спас нас, работа только началась. И постепенно, день за днем, год за годом, Бог выжигает из нас все греховные примеси. И это тяжело. Но это Божья благодать. Когда вы вдруг узнаете что-то нехорошее о себе, вы видите себя, братья и сестры, это здорово, это Божья работа в вас. И это Его благодать. Это удивительно, но это факт. Ну и последнее, о чем мне хочется сказать, братья и сестры, христианская жизнь – это всегда вызов. Это всегда риск. Это всегда определенный шаг в неизвестность. Христианская жизнь бросает вызов идти в неизвестность. Обратите внимание, когда происходит, да, то есть подлетел серафим, произошло прощение, Божья благодать сработала, дальше звучит призыв. Кто пойдет для нас? Вы знаете, что было для меня удивительно? Недавно я услышал в сердце такой призыв, и когда я услышал вот этот призыв, у меня было ощущение, что мне плиту на спину вот положили. Серьезный призыв, который меняет мою жизнь очень сильно радикально. Я услышал это. Честно, мне в каком-то плане даже не захотелось, мне стало страшно. Вы знаете, когда мы смотрим на эту историю с Исаией, Бог говорит, кто пойдет для нас, Он не называет Исаии условий. Он не говорит, Исаия, кто пойдет для нас на срок 3 года, зарплату я тебе обеспечу, ну и ты пойдешь с этими людьми. То есть у меня вопрос, когда я слышу от Бога призыв, Господи, куда? С кем? Насколько? Какая будет зарплата? Но здесь звучит призыв без условий. Без каких-то оговорок. Без контракта на работу. Понимаете, это очень серьезный призыв сделать шаг в неизвестность, сказать, Господи, я пойду туда, куда Ты отправишь меня. Я сделаю то, что Ты говоришь мне, и мне не нужно знать для этого ничего. Согласитесь, это большой риск. Однажды у нас с одним братом была домашняя группа. У нас была такая классная домашняя группа. У нас было 3 человека всего. И однажды мы так размышляли о вере, о том, что это шаг в неизвестность. Мы решили помолиться, Господи, делай с нами все, что хочешь. Мы помолились. На следующий день ничего не изменилось. Прошел месяц. У меня практически отказали ноги. Я думаю, вы многие помните этот период моей жизни из 1,5 года. Я сказал, Господи, делай со мной, что хочешь. Господь сделал. Были моменты, когда я жалел об этой молитве. Я просто плакал от боли по ночам и говорил, Господи, за что? Но прошло 3 года или 4, и я не жалею об этом. То, что Бог хотел со мной сделать, Он сделал. Тот брат тоже молился, его ребенок заболел очень серьезно. И это был довольно долгий период тяжелых страданий. Но то, что Бог хотел сделать, Он сделал. Братья и сестры, это риск, я не пытаюсь напугать вас, я пытаюсь бросить вам вызов и сказать, что после этой молитвы многое только начнется. Это глава, 6 глава, можно сказать, вот пророчество Исаии, но это его начало, его вот такого Божьего пути. 6 глава описывает призыв Исаии, и дальше мы с вами знаем, что Исаию перепилили. Не очень хорошая, не очень такая хорошая перспектива, да? Но сам факт, Исаия отвечает на призыв. Я понимаю, что когда я слышу призыв, мне хочется услышать условия, понять, куда идти, но Бог не говорит. Он задает вопрос, кто пойдет для нас? Когда я услышал этот призыв в свое сердце, я понял, что я не могу сказать Богу «нет», даже если мне не хочется. Моя вера не позволит мне сказать Богу «нет», потому что я знаю, кто есть Бог. Я вижу Бога в своей жизни. И я не могу Ему отказать. Потому что это удивительный, всемогущий Бог. Попробую сказать определенный вывод и на этом закончить. Я наблюдаю за тем, что происходит и во мне, и вокруг меня, и в нашем современном христианстве. Я вижу христианскую такую изоляцию от мира. Я вижу религиозную изоляцию порой друг от друга. И порой я сам изолирован от людей вокруг себя. Я вижу свободу, которая стала серьезным испытанием для современных христиан. И сегодня говорят о том, что свобода, она очень серьезное испытание. Я вижу многообразие знаний, информации, которая попадает в головы людей, но не приносит результат желаемый. Это как лишний багаж. Знаете, я думаю, есть у пожилых людей привычка накапливать. Вот у меня родители такие, выкидывать ничего нельзя. И когда я приезжаю, начинается ревизия дома. Ну, и ревизия иногда войной сопровождается. Ну, такой хороший, милосердный, поэтому много не получается выкинуть, чуть-чуть, но сам факт, это происходит. Примерно так же в нашей христианской жизни. Но второе, я вижу то, что Бог, видя и зная нас, призывает нас. Он призывает нас жить в Его присутствии. Бог, зная то, кем я являюсь, призывает меня жить в Его присутствии. Он говорит: Игорь, я прекрасно знаю, кто ты такой. И что ты будешь делать, и как ты будешь делать. Но я люблю тебя, я хочу, чтобы ты жил в моем присутствии. Он по своей благодати и милости дает возможность жить в прощении, понимать, что Бог прощает всех, кто приходит к Нему. В любом состоянии, в любом положении. Он дает возможность жить в прощении. И Он бросает вызов верой идти за Ним. Без условий, без каких-то корректировок. Более того, не на наших условиях. Иногда мы хотим жить верой, но на наших условиях. Господь, сейчас я тебе расскажу, что ты должен для меня сделать. Звучит молитва вечером. Но порой очень мало молитв, когда: Господи, я хочу услышать тебя, и чтобы ты сказал, что я должен делать. Чтобы ты сказал, куда направить мою жизнь. Поэтому я сегодня призываю вас на примере Исаии помолиться опасной молитвой. Господи, вот я. Господи, вот мы как церковь. Пошли нас туда, куда ты считаешь нужным. Скажи нам то, что ты считаешь нужным. Я верю, что это молитва настоящих Божьих детей, которые готовы сделать шаг в неизвестность, не проверяя, что же там ждет меня вот за следующим шагом. Это дверь, в которую нужно войти, не зная, что нас ждет за этой дверью. Но я призываю сегодня, в этом году, в моей первой проповеди помолиться всем вместе молитвой такой. Если кто-то из вас не готов или боится, не нужно, братья и сестры. Это должно быть личным, таким, можно сказать, решением. Я могу лишь призвать, но ваше решение помолиться такой молитвой или нет. Но я верю, что все только начнется. С этой молитвы очень много поменяется в вашей жизни. Аминь.